Дорогие друзья, братья еще раз предоставили нам возможность поучаствовать. И я хотел бы продолжить вчерашнюю тему о том, что Бог определил церкви быть победителями. Одерживать победу – это удел Церкви Христовой в этом мире. И она избрана Богом и предназначена Богом для борьбы со всяким злом, с этим миром, с неверием. Я немного историю из молодости своей вспомнил. Я в Луганске родился, это Украина. Ну и там тоже у нас очень сильные преследования были. Такая милиция была очень злая. В Молдавию, когда я переехал, я удивлялся культуре молдавской милиции. Там верующие, ну, вели себя довольно-таки уверенно. Вот первое собрание, я приехал туда, приходит там участковый, приходит председатель сельсовета, говорит, мы хотим что-то сказать. А пресвитер говорит, все вопросы после богослужения. И они стоят и ждут. Я думаю, вот это да. В Луганске бы так сказать. Там бы смелее все. И вот пришли они однажды на праздник жатвы. А я в то время 17-летний проповедовал. И вон пришел там в гражданском каком-то, как увидел. А ну его, и вперед, по головам, по скамейкам. Там мне сестры сделали такой уголочек, я проскочил, маленький был, незаметный, он не нашел меня, разъяренный такой. Все, собрание разогнали, не дали нам, вывели всех во двор, с дому. Ну и тут обед, все приготовлено, праздник жатвы. Ну и братья говорят так, сказали им так, мы идем в город, это поселок недалеко от города, областного центра Луганска, мы идем в город, нам не дали здесь провести, мы идем на площадь городскую, центральную, и пошли. Человек 300 нас по дороге. Но это небывалое явление в то время, это демонстрация. И они зашевелились, они испугались, мы прошли километра полтора уже ближе к городу, там уже нас полковники встречают, приехало начальство, уговаривает, возвращайтесь назад, вас никто не тронет, все, все будет хорошо. Возвратились назад, покушали, провели праздник, ни один пес языком не пошевелил больше. Но эту победу нужно было, друзья, отвоевать. И вы знаете, наш пресвитер сидел в вузах, благовестник тоже в вузах сидел, и был всего лишь один диакон. И для того, чтобы мы спокойно провели собрание, мы должны были, кто-то должен эту победу отвоевывать, да, и вот наши служители, они там вот отвоевывали нашу свободу. Друзья, я хочу напомнить место Священного Писания из истории народа израильского и вспомнить предысторию того события, которое я хочу прочитать, о том, как народ пришел в землю ханаанскую. И вот первый город, кто читает Библию, знает, какой они завоевали. Это был город Иерихон. Это был громадный город, где жили сыны Енаковы. Очень великорослые, сильные люди. И стены там очень высокие, соответственно росту людей. Просто так захватить этот город мечом или еще, это было весьма затруднительно. И вот Бог показал народу израильскому, как одерживаются победы. И как они одержали эту победу, вы помните. Господь сказал Иисусу Навину, берите духовой оркестр, трубы, священников, ковчег. Ну, воины там впереди шли вооруженные, весь народ. И ходите вокруг города, и трубите трубами. И вот они идут и играют. За евангельскую веру, наверное, играли там. Или «Привет вам, Христово!» Ну, не знаю, мелодию играли. Их ходят вокруг города. День ходят, два ходят, три ходят, шесть дней ходят. На седьмой день семь раз обходят. Играют и молчат. А люди-то смотрят с города, со стороны. Думают, что же будет дальше? Ходят и играют. Как будто праздник им тут, знаете, устроили. И вот когда на седьмой день рухнули стены по повелению Божию, и осталось только зайти в город и захватить все. Там уже воинов не было. Там все настолько были парализованы страхом, что когда видели Израиля, все просто уже, может быть, половиной в обмороке было. Уже от одной музыки. Вот и вся война. Скажите, что приложил народ Божий к тому, чтобы завоевать Иерихон? Играли в духовой оркестр. И все. И когда стены были разрушены, все, бери. Захватили все богатство, все имущество. И знаете, Израиль так думал, как хорошо, как легко. Если так начались наши победы, никаких проблем. Будем играть, петь, обходить, и все дело кончено. И знаете, когда они пришли к следующему городу, Гаю, а город был маленький, небольшой, Иисус Навин послал соглядатаев, говорит, а ну посмотрите, что там. Они пришли и говорят, да, это мелочи. По сравнению с Иерихоном, там, говорит, пару тысяч или тысячу человек, пошлем воинам, и все дело будет готово, сделано. И вот когда они пошли так, с таким настроем, сейчас те выйдут и сдадутся, руки вверх поднимут, а не тут-то было. Написано так, это 7 глава Иисуса Навина. Жители Гайские убили из них до 36 человек и преследовали их до ворот, и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло, как вода. Где вчерашние герои? Они сегодня показали спины. Друзья, была причина. Вот этого поражения была причина. Вот победы над Иерихоном тоже была причина. Там были люди веры, там было послушание, и Бог совершил победу. Но этому поражению тоже была серьезная причина. Этого ни Иисус Навин, ни Израиль не знали. Знал только Бог. И Писание нам так говорит. Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. И написано, Ахан, сын Хармия, взял из заклятого. И гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Народ Божий оставался народом Божиим. Тот же Бог был с ними, но произошло поражение, чего они не ожидали. Они настроились на что, друзья? Конечно, на победу, как и вчера, и третьего дня. А теперь поражение небывалое. А что теперь скажут люди? Иисус Навин упал на землю, и прахом посыпали головы свои, и сказали Господу молятся, Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан? Услышат язычники, услышат хананеи, окружат нас, истребят нас. И имя наше с земли сотрут. Все, конченное дело. Господь говорит ему, встань. Для чего ты упал? Израиль согрешил. Вот здесь мы читаем дальше. И приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Вот причина поражения. И вот дальше, когда Бог дает повеление, чтобы собрать все колена, и Бог укажет, кто это сделал. Не будем мы все читать, это повествование. Подходили по коленам, подходили по племенам, подходили по семействам, подходили по одному человеку. И вот дальше мы читаем в этой 7 главе. Велел подходить семейству по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина. Когда Иисус сказал Ахану, сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред ним исповедание и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня. В ответ Иисусу Ахан сказал, точно я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычею увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним. Иисус послал людей, и они побежали в шатер, и вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Друзья, я хочу рассмотреть вот это место Священного Писания, как шаг за шагом постепенно происходило вот это увлечение тем, причиной чего потом послужило поражение в народе израильском и смерть самого Ахана, не только Ахана, а даже всего его семейства и всего его имущества. Как он исповедуется? «Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду». Друзья, нас всегда привлекает все прекрасное и хорошее. Все такое красивое, броское. Знаете, наша молодежь недавно была, 2 недели назад у цыган. Там крещение было, и вот мы там на служении были. Ну и что им, нашим сестрам, захотелось одеться в эту одежду цыганскую. Ну, принесли им гору этих юбок. Вот они каждый оделись, что там подошло к кому. Смотрю, они такие разноцветные, некоторые на цыган похожи, такие черненькие. Ничем не отличишь. Им очень понравилось, они фотографироваться стали. Прекрасная одежда. Вот. Она такая тяжелая, 10 килограмм одна юбка. Смотрю, а там жарко в молитвенном доме. Они уже чухаются там. Что-то не знаю, там как я, они чистые или нет. Те юбки уже и снизу, и сверху, и уже изнемогают. Все, кончилось собрание. Они тут на собрании все это раздевают. Ну, поверх своей одежды еще одели. Понравилось им, да, вот эта броская такая, блестящая, там металла столько и все прочее. Друзья, все прекрасное, оно, так знаете, в глаза бросается и кажется, вот мне бы это. И знаете, вот на что я обратил внимание, он мужчина был, Ахан. Но он разбирался, очень хорошо в одежде разбирался. Он сказал, что эта одежда какая? Прекрасная. И потом, что она какая? Синаарская. Я, знаете, не разбираюсь в одежде, я не знаток. И дорогая эта вещь или дешевая, я не знаю. А он очень хорошо разбирался в одежде. Не знаю, может быть, он каким-то модельером был или там вот умел шить, там не знаю. Но он разбирался, тонко разбирался. Он понял ценность этой одежды и посмотрел на нее. И вы знаете, на что я обратил внимание? Вот все, вот он перед всеми стоит. Вот он всем все открывает, рассказывает. И вы знаете, как он рассказывает? Он, вы знаете, с восторгом рассказывает. Говорит, увидел я одну прекрасную синаарскую одежду. Уже беда смотрит ему в глаза, а он ее какой называет? Прекрасной. Вы знаете, если бы он так сказал, ну такая она, ну негодная казалась. Вот я, нет, она прекрасная. И сейчас она для него прекрасная. Вот эта беда была для него, что он уже об этом раньше думал, что уже сердце его, оно уже раньше было прельщено, только не было возможности такой. Знаете, и вот он увидел, вот сейчас возможность. И еще что он взял? И взял 200 сиклей серебра, слиток золота в 50 сиклей. Знаете, вот как он успел все это взвесить, оценить? Может быть, там какая-то маркировка была на этом золоте, я не знаю. Может быть, там печать, а столько сиклей. А может быть, пришел домой, уже взвесил все, всю оценку сделал того, что у него есть. И знаете, он все это уже пересчитал в своей голове, сколько стоит, что он на эти деньги приобретет. Вот сейчас еще захватят пару городов, он купит там стадо овец для своих дочерей, там домик для зятя купит, и хороший попадется, богатая невеста, и хороший зять прилепится к ней. Ну, мечты у человека, знаете, когда у него в руках есть что-то, он обязательно мечтает об этом, он думает, планирует. Он себе там строит в жизни свое будущее. У него все это уже в его руках. И он думал, вот мое богатство. Смотри, я всех обхитрил. Никто не взял, никто не догадался. У меня получилось хорошо. Я вот представляю себе, он воином был. И, может быть, хорошим воином был. И даже сильным, может быть, на хорошем счету был. И вот когда он зашел в город, и вот все это перед ним, да, в один дом зашел, в другой дом, а там все это, шкаф открыл, одежда, в стол,
А там золото, серебро. Уй, ну как не взять? Да рука сама липнет. Раз-раз все это собрал и где-то там припрятал. Никто не заметил. Все в порядке, все хорошо. Никто не увидел. И знаете, он за меч свой и дальше воевать. Все, он дальше воин. Он тут уже заклятое. А он все еще вид делает, мечом машет, врагов убивает, а в подоле носит приговор смерти. Я помню, Яков Григорьевич как-то рассказывал, вызвали его, арестовали, наследствие вызвали, ну и приводят человека, по показаниям которого его арестовали, ну, предателем оказался. И для освидетельствования, для подачи показаний. А он уже узнал об этом, из дела узнал, с которым познакомился. И говорит, ну, приглашают его, тут сидит там прокурор, следователь. Ну, что ты скажешь за Якова Григорьевича? Ну, он так, начал свидетельство, а он ему говорит, называет его по имени, слушай, говорит, ты в своем кармане веревку носишь, а мыло, говорит, дома найдешь. А он испугался, уже не знает, что говорить дальше. Может быть, так, я не говорю, что это пример хороший, может быть, так пугать не надо, а прокурор, что ты пугаешь человека? Нельзя так, а он испугался, весь задрожал. Вот вы знаете, Ахан носил веревку в кармане своем. Сам он ее для себя нашел. Вот это заклятое, а почему Бог дал такое повеление, я для тех, кто Библию не читает, прочитаю в 6 главе, так было написано. «Вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что из заклятого, и чтобы настан из сынов Израилевых не навести заклятие, не сделать им беды». А Бог перед этим сказал, все золотые, серебряные, все золото, все железное, медное, все в сокровищницу Господню, все святыней Господней является. Все принадлежит Богу. Не разрешил Бог в данном случае из Иерихона что-то взять. А город сожгли огнем. А все остальное уничтожили. И Ахан из святыни Господней, из того, что запретно было, взял. Его рука прилипла. Он увлекся этим. Ему настолько это все понравилось, что он не устоял перед этим. И написано как? Я все это увидел. Увидел все это прекрасное, увидел все это дорогое. Знаете, друзья, мы очень много видим. Вообще наши глаза, они воспринимают больше 80% всей информации, которая входит в нас, мы воспринимаем нашим зрением. Все остальное там через слух или другими чувствами нашими. А вот все, что мы видим, да, оно нами, ну, воспринимается и сразу бросается в глаза. Вот то нам нравится, и то нам нравится, а то не нравится. И вот мы делаем такую оценку. Вот мне бы то, мне бы такое. И мы никуда от этого не уйдем, друзья. Мы же глаза не закроем на все, правда? И когда в городе мы находимся, и когда видим людей, когда видим вещи, когда смотрим на этот мир, мы же смотрим. Ну, мы же не отвернем, мы по тротуару идем, нам же нужно между людьми пройти, да? Ну и бывает таких много моментов, когда хочется закрыть глаза. Когда, может быть, и нужно закрыть глаза, когда хочется отвернуться, но бывает так, что ну, ты никуда не денешься, ты вынужден на все это смотреть. Ну, вы знаете, какими глазами мы, во-первых, смотрим на все это, на все то, что мы видим. Можно смотреть и делать свою оценку, но оценку духовную делать. Помните, когда дьявол взял Христа и показал ему все царства мира и всю славу их. Ну, это только представить себе можно, что дьявол показал Христу. Это все красиво и все драгоценно. Однажды я был в музее там, где цари бывшие, там наши российские или русские цари, царицы там были, и вот все их там амулеты, принадлежности, одежды, там комнаты, где они жили, ну, все лучшее, что можно было собрать в этом мире, все там было, там эта корона Екатерины, там бриллиантовая корона, которая там, ну, оценивается там в миллиарды, миллиарды долларов, вот, ну, настоящая она там или нет под стеклом, не знаю, ну, вот она перед тобой, вот эти все сокровища, и вот только поклонись, и что? И все будет твое. Все. Ты только одно сделай, а все остальное будет твое. А глаза, они, знаете, как говорят, глаза бы еще ели, и не могу больше, да? Вот. Они готовы больше, чем мы даже себе представить можем, все в себя впитать. И вот Иоанн тоже посмотрел, и его сердце прельстилось. А можно смотреть на все это другими глазами. Как на нечто проходящее, как на нечто, то, что моему сердцу вообще не нужно, как на то, что неугодное Богу, как на то, что вообще не должно даже именоваться у нас. Можно обращать внимание и смотреть совершенно другими глазами. Насколько это важно для нас, правильную оценку делать тому, что мы с вами видим? Или на что мы с вами смотрим? Я как-то еще по молодости... Идем мы с другом, там жили на квартире у верующих. Ну, сестра с нами, тоже из молодежи. Ну, и я стал возмущаться. Я говорю, слушай, какие люди, как одеваются, какая это молодежь. И, ой, да стыдно смотреть и все прочее. Но она слушала и говорит, слушай, ты, наверное, не безразличен ко всему этому. А мне так стыдно стало. Я стал думать себе, может быть, действительно я не безразличен. Зачем я на все это обращаю внимание? Разве оно мне нужно? Может быть, мне надо просто пройти мимо, даже и не думать об этом. А я начинаю возмущаться. Так, если мне возмущаться на все греховное, то мне надо выходить с утра до вечера кричать и всю ночь, что вы делаете, да? А мне это нужно? Вы знаете, в этом мире нас много вещей может прельстить. Ну, кто-то скажет так, ну, христианство, какое оно такое постылое, такое какое-то оно серое, неинтересное. Ну, надо что-то, знаете, вот разнообразить каким-то образом, сделать все это покрасивее, сделать поинтереснее. Знаете, я такой момент вспоминаю, едем мы с братом на Дальний Восток, это уже больше десятка лет назад. Едем в поезде Харьков-Хабаровск, неделю едем, 7 суток, ну, так уже надоело все. Читаем Библию, уже раздали все трактаты, уже всем людям в вагоне засвидетельствовали о Боге. Ну, что делать дальше? Библию читал, ну, сколько читать можно? Устал. Тут женщина рядом с нами, мы с ней уже перебеседовали обо всем. Смотрю, книга лежит у нее на столе. Я говорю, можно посмотреть вашу книгу? Она, пожалуйста. А вашу можно? Моя Библия. Ну, я говорю, пожалуйста. Она стала читать Библию. А я ее книгу стал читать. Прочитал страницу. Понял такой какой-то остросюжетный детектив. Там преступление, расследование, убийство. В общем, все такое начинает закручиваться. Ну, я думаю, ну, все понятно, что там читать. И закрыл страницу, пошел. Прошелся по вагону. А у меня в голове все это крутится. Думаю, ну что ж там дальше? Ну да, я еще прочитаю. Сел я еще читать. Прочитал еще 3 страницы. Оно, знаете, такой остросюжетный такой вариант детектива. Тут следователь, тут милиция, тут все это закручивается. Я думаю, ну все понятно. Тут что там дальше читать? Закрыл опять, сел по вагону, прошел. А у меня в голове все это крутится. Думаю, что ж там дальше? И я, знаете, как сел, и я не заметил, как я прочитал, наверное, страниц 25 или 30. Я даже и не понял, когда я их прочитал. Потом я остановился. Слушай, что я делаю? Что я делаю? Я закрыл эту книгу. Господи, прости меня. Увлекся. Прости меня. И вы знаете, если бы меня спросили, о чем ты читал, я бы сейчас вам рассказал. И где ты остановился, я бы тоже вам рассказал это. Скажите, оно мне нужно? А вам это нужно? Смотрите, насколько можно так легко увлечься когда мы на что-то смотрим. Если мы смотрим и преследуем даже какие-то плотские цели, насколько легко стать другим христианином? Вот Ахан, вы знаете, он не пободрствовал над собой. Если бы он знал конечный результат, что из этого выйдет, как вы думаете, он бы сделал такой шаг? Не думаю. Если бы он знал, что сейчас, на следующий день, его всю семью, его жену, детей выведут на долину, и все его имущество и шатры, и каждый бросит камень на него, и он будет погребен под этой грудой камней, он бы никогда этого не сделал. А на что он надеялся и рассчитывал? На то, что все будет шито-крыто, все будет тайно. И действительно, он взял все, тут победа, тут все пьют, играют, радуются, песни поют. Такую победу Бог даровал. А он тоже торжествует и думает, у меня не только победа, а у меня что еще? У меня еще и золото, и серебро, у меня еще и одежда. Смотри, как у меня все хорошо получилось. Как я их, ну вот так вот. Знаете, я вспоминаю из жизни нашей молодежи, когда там молодые люди, они дружили между собой. Ну, и не просто дружили. Их дружба, ну, дошла до их греховных отношений. Сначала они там читали книгу, там, ну, всякие там книги читали эти, ну, художественные, христианские, там, про Ирода, про куда ты идешь, кама грядешь, вот, ну, библейские они, ну, такие христианские книги читали. Ну, дошло это до греховных отношений, ну, и вместо покаяния, вот он хочет принимать крещение, этот брат, и что ему делать? И вот он говорит своей подруге, да ты не переживай, говорит, я приду к служителю, я ему лапшу на уши навешаю, все будет хорошо, все будет нормально. И вы знаете, он так сделал. Он так сделал. Он обманул. Обманул. Он стал членом церкви. Ну, прошло немного времени. Понятно, все это выявилось. Его отлучили от церкви. Прошло еще немного, ничего у них не получилось, они разбежались, разошлись. Понятно, из этого только все греховное получилось. В конечном итоге он еще какую-то нашел. В конечном итоге уезжает он в другую страну, где-то он там женился. Прошло еще немного времени, его садят в тюрьму там за то, что он где-то там растлевал молодых. И так далее. А в свое время он что думал? Все шито-крыто будет, все будет хорошо. Вы не переживай, все будет у нас прекрасно. Друзья, вот путь Ахана. Путь Ахана. Все будет хорошо. Мы все это утаим, спрячем, и никто знать ничего не будет. Если бы он знал. И вы знаете, дальше мы читаем, он это все увидел. Увидел. Ну ладно, увидел. Можно по-разному смотреть, как я сказал. Даже рука, если потянулась. Даже если ты уже все это завернул. Даже если ты уже это спрятал. У тебя есть еще возможность что? Подумать и остановиться. Подожди, что я делаю? Ведь я знаю, это запрет. Ведь это нельзя. Что я делаю? Мне это нужно? И он этого не сделал, он не захотел. Он до конца был уверен, что все у него будет хорошо. И вы знаете, причина этого, что он на все это посмотрел и что? Полюбил. Он это полюбил. Ему так это дорого сердцу, желанно стало. Это мое, вот это я искал. Вот на это я хотел посмотреть. Это я хотел в доме своем иметь. И взял. Он это полюбил. Знаете, друзья, вот беда наша в том, когда сердце наше привязывается любовью к чему-то греховному, мирскому. Можно сказать, он украл. Он украл то, что нельзя было брать. Украл из этого мира. Я в своей церкви еще руководитель молодежи. Меня недавно избрали, ну как недавно, года 4 назад или 5.
Ну так, я вот вожусь с ними там на молодежных куда-то вожу их, организовываю поездки. Ну, я им говорю, может быть, я уже поднадоел вам, я уже старый, я уже дед. А они, да нет, давай до конца жизни с нами. Я говорю, не знаю, получится у меня или нет с вами. И вот я наблюдаю за ними, и мне всегда дорого, как-то близко моему сердцу вот эта тема молодежи. И смотрю за ними, вот что, где у них такое мирское завелось? Вот где они что-то украли из этого мира? Вот. Ну, там за своими наблюдаю. Ну, у меня такая жена, она все на чистую воду выведет. И карманы их проверит, и в шкафчиках все диски найдет. И они уже, мама, от тебя вообще никуда не спрячешься, не утаишь. А я как-то все им доверяю больше, она все проверяет их. Они уже домой боятся что-то приносить. И вот смотришь, что диск найдет у них какой-то. Откуда? Да вот там вот. Ну давайте сюда. Мы его на молодежном прокрутим. И вот я принес. Я говорю, вот притащили мои домой. Давайте мы хоть послушаем. Ну там такая музыка, знаете, вот слова Божьи, а музыка из бездны просто-напросто. Послушали мы. Я говорю, ну что, молодежь? Ну, что делать с этим диском? Ну, я поломал его перед всеми. Я говорю, вот вам по щепке на память. Знайте, что это не наше дело. И, знаете, вот наблюдаю за ними, то одежду какую-то из мира украдут, и там надпись какая-то, то какие-то штанишки оденут такие в обтяжку. Смотрю, из мира украли. Украли. Ну, а хан хоть спрятал. А эти показывают, вот мы украли, но мы хотим показать, что мы украли. То прическу какую-то наведут такую, знаете, вот мирскую, воруют из этого мира. Как будто своего не хватает. Вот такого, знаете, простого христианского не хватает. Вот видят, что в мире, да, давай мы немножко украдем. Ну и здесь я так смотрю, кто что украл из этого мира. Однажды, ну, сестра пришла на собрание, ну, такая вся, знаете, как будто, я молодежи говорю, надула шарик, залезла туда и сдула его, спустила. Ну, такой шарик, ну, такая одежда. И пришла на собрание. Я ее говорю, иди сюда. Я говорю, ты хоть в зеркало смотрела на себя? Ну, да, смотрела. Ну, и что ты там видела? Ну, как, что видела? Ну, я говорю, посмотри еще раз, вот зеркало, давай вместе посмотрим. Вот что ты видишь? Я говорю, я все вижу. Я все вижу, как будто ты даже и не одетая. Она голову опустила, стыдно ей стало. Ну, поплакали мы, поисповедовалась. Друзья, украла из этого мира. Украла. Для чего тебе это нужно? Неужели не хватает своего родного, да? Неужели не хватает родной музыки? С МХО. Неужели не хватает нормальной христианской одежды, да? Неужели не хватает нормальной рубашки? Неужели причесок нет христианских нормальных? Неужели нет нормальных мобильных телефонов, где нет игр, где нет этих сайтов, куда входят, влазят и воруют у сатаны, понимаете? Влазят то, что не наше. А сатана с радостью отдает. Бери, пожалуйста, бери. Я тебе все дам. И золото, и серебро. Я все дам. Ты только согласись. И все будет твое. И берут. И берут. А потом в личной жизни проблемы. В духовной жизни. А потом вообще понятие чистой любви отсутствует. Да если ты уже насмотрелся всего этого греховного. Если ты уже годами надумался об этом. О какой чистой любви может быть речь? О каких нормальных отношениях в семье потом у тебя может быть речь? Ведь ты всю жизнь свою или всю молодость воровал из этого мира. А теперь ты с чем пришел? Совсем ворованным. Остав, не закапывай, не прячь, откажись, не люби. Иначе беда придет. Придет смерть духовная. Придет обязательно, друзья. Даже если мы говорим, что все до вечера у нас будет хорошо, то, друзья мои, наступит ночь, и все станет очень плохо. Друзья мои, о каких победах потом можно говорить? Печально будет.
А ведь Господь народу своему что пообещал? Вот идут они в землю обетованную и говорят, Бог говорит им, куда ступят твои ноги, та земля будет чьей? Твоею. Она ваша будет. И вот они начинают наступать. Наступают на Гай, и вдруг земля не их. Почему? Что случилось? Израиль согрешил. Друзья, всякому падению есть серьезная причина. Всякому поражению есть серьезная причина. И если это происходит в нашей жизни или в жизни церкви нашей, давайте мы серьезно проверим нашу жизнь. И обычно мы так говорим, друзья, когда церковь перестает быть церковью, или когда христианин перестает быть христианином, когда он прекращает свою борьбу с грехом. Как только он прекратил борьбу с грехом, как только он с ним согласился, как только он его полюбил, как только он его спрятал, все, друзья мои, поражение и падение, как в личной жизни, в жизни церкви или в жизни союзов, разницы нету. Когда грех завелся, и церковь на это не обращает внимания, никто никому ничего не говорит, каждый сам по себе. Друзья, такая церковь долго жить не будет. Она просто станет мирской, потому что там больше будет не Божьего, и Бог благоволить не будет. Пусть Господь поможет нам, друзья мои, чтобы мы победителями были в этом мире. Побеждающий, тот, кто только Божьими методами пользуется, живет учением Христовым, всеоружием Божьим, вооружился, оделся. Друзья, только тот может рассчитывать на победу, и причем победу до конца. Аминь. Друзья, почему, когда говорят, проповедь не представляется? А, ну да. Ну, меня зовут брат Вася, ну, по отцу Григорьевич. В христианской семье я вырос. Отец служитель, сидел в вузах. В 17 лет я принял крещение. Вот с 17 лет начал проповедовать. В 87-м году рукоположили на пресвитера. 30 лет мне тогда было. Бог подарил нам 10 детей. Ну, старшие члены церкви. Уже дедушка трижды. Вот. Ну, сынишке еще 2,5 года младшему. Я посчитал, когда он взрослый будет, мне уже 70 лет будет с чем-то. Но мне очень приятно, что у меня и дети малые, и внуки малые. Жена очень верная, всегда благословляет на труд меня. Никаких препятствий мне никогда не ставила. Вот, всегда молится за меня. Ну, я радуюсь этому. Ну, что еще сказать? Пресвитер в церкви, 200 членов у нас в Бендерской церкви, ответственный пресвитер. Церковь большая. Люблю молодежь, люблю детей. И всегда молодежи, особенно молодоженам, говорю о том, чтобы они рождали детей как можно больше. Сколько дает Бог. Вот. И я их благословляю. Я так посчитал, из 30 браков, которые я сочетал, то где-то около 200 детей. Вот. И, слава Богу, я радуюсь этому, что все-таки приняли доброе наставление. Вот этого пожелаю всем. Если есть вопросы...